Город Петра. Галантный XVIII век, эпоха блистательных балов, ассамблей, причудливых карнавалов, шутов и фейерверков. Один из самых модных танцев эпохи – контраданс, в котором постоянно сменяется партнер. А огромная империя живет по инерции, пока ее правители, словно в танце, сменяют на престоле друг друга. В России – эпоха дворцовых переворотов. У микрофона ведущий Сергей Малинов. Добрый день. Здравствуйте. Многие ожидали, что без железной руки первого императора России повернет вспять и вернется на задворки Европы. Но инерция преобразований, заложенная Петром, была настолько мощной, что продолжала действовать и после его кончины. На болотистых островах у Холодного моря уже были построены дворцы, разбиты сады, проложены широкие проспекты, которые впервые в России освещались по ночам масляными фонарями. Русские корабли, ощетинившись пушками, стояли на рейдах балтийских городов. Регулярно выходила печатная газета «Ведомости» тиражом от 200 до 4000 экземпляров. По прорытому Верхневолжскому каналу из Петербурга в Москву шли купеческие караваны. В Москве и Петербурге действовали высшие артиллерийские, медицинские и навигацкие училища. Была учреждена Академия наук. На Урале в это время 9 металлургических заводов выплавляли ежегодно по 7 миллионов пудов чугуна и по 200 тысяч пудов меди. По всей России работали оружейные, парусные и суконные фабрики. Русская армия отныне и навсегда стала одной из сильнейших в Европе. Созданная Петром государственная машина оказалась достаточно сильной, чтобы пережить начинающийся период безвремени. В ближайшие 40 лет на русском троне не окажется человека, способного держать штурвал так же крепко, как Петр Великий. В 1727 год. 2 года, как нет Петра Великого. Созданная им империя пока живет по-прежнему, но уже появляются тревожные сигналы. 2 миллиона рублей недособранных налогов, недостроенные корабли на верфях, нехватка довольствия и экипировки в армии, рост взяточничества и волокитства в госучреждениях. Исправить это некому. Страной правит Верховный Тайный Совет, кучка вельмож, которых больше всего заботят собственные интересы. А на престоле 12-летний подросток. Петр II – сын царевича Алексея Петровича и немецкой принцессы Софии Шарлотты Брауншвейг-Вульфенбюттельской, внук Петра I. 10 дней от роду лишился матери, в 3 года – отца. Из близких родственников осталась только сестра Наталья, на год его старше. Будущий наследник престола не был плодом любви и семейного счастья. Брак Алексея Петровича и Софии Шарлотты был следствием дипломатических переговоров Петра I, польского короля Августа II и австрийского императора Карла VI. Причем каждый из них хотел получить свою выгоду из семейного союза династии Романовых и древнего германского рода Вельфов, связанного множеством родственных нитей с правившими тогда в Европе королевскими домами. Чувствами жениха и невесты при этом, естественно, никто не интересовался. Впрочем, это практически всегда было при династических браках. Кронпринцесса Шарлотта надеялась, что ее брак с варварским московитом не состоится. В письме деду, герцогу Антону Ульриху, в середине 1709 года она сообщала, что его послание ее обрадовало, так как «оно дает мне некоторую возможность думать, что московское сватовство меня еще, может быть, минет». Но надежды принцессы не оправдались. Свадьба была сыграна в Торгау в октябре 1711 года и поразила всех великолепием стола и знатностью гостей. Двое детей царевича Алексея Петровича получили имена Наталья и Петр. Это были имена самого Петра I и его любимой сестры, царевны Натальи Алексеевны. Мальчик оказался полным тезкой своего деда, Петра I. Его крестили дед со своей сестрой Натальей. Примечательно, что через 17 дней после его рождения у императора родился уже собственный сын, который также был назван Петром, хотя называть ребенка именем живого предка по прямой линии было не принято. Таким образом, император демонстрировал преемственность от Петра отца к Петру сыну в обход тезки Петра внука. То есть сын царевича Алексея как наследник престола не рассматривался, пока у императора были сыновья Петр Петрович и Павел Петрович. С рождения Петр Алексеевич именовался великим князем. До этого сыновья царей именовались царевичами. Рождение Петра стало первым со времени введения царского титула и первым в истории дома Романовых появлением внука у царствующего государя. Петр родился и рос, как уже было сказано, в атмосфере тотальной нелюбви. Его родители не любили друг друга. Дед не любил отца, отец не любил его самого. Алексей Петрович в связи со своим неприязненным отношением к реформам отца и, словно издеваясь над его желанием иметь по-европейски образованных наследников, приставил к сыну двух всегда пьяных мамок из немецкой слободы, которые, чтобы меньше возиться с маленьким Петром, давали ему вино, от которого тот быстро засыпал. После смерти царевича Алексея в 1718 году Петр I обратил внимание на своего единственного внука. Он приказал прогнать нерадивых мамок, а Меньшикову повелел подобрать ему учителей. Вскоре к великому князю были представлены дьяк Семен Маврин и карпатский русин из Венгрии Иван Зейкан. По прошествии некоторого времени Петр проверил знания внука и пришел в ярость. Тот не умел объясняться по-русски, немного знал немецкий язык и латынь, и гораздо лучше татарские ругательства, то есть ненормативную лексику. И на этом познания будущего императора заканчивались. Зато к 7 годам он уже был отлично осведомлен о жизни и развлечениях золотой молодежи. Петр I лично поколотил палкой Маврина и Зейкана, но более достойных наставников маленький Петр Алексеевич так и не получил. Знать же заинтересовалась Петром Алексеевичем в 1719 году, после того, как официально признанный наследником трехлетний Петр Петрович умер, и царский внук остался единственным, кроме государя, мужским представителем дома Романовых. Переход престола от деда к внуку соответствовал традиции монархических домов. Так, незадолго до этого во Франции после смерти Людовика XIV престол перешел к его малолетнему правнуку Людовику XV. Но престолонаследие от деда к внуку противоречило действовавшему на тот момент закону о престолонаследии. Во время болезни деда Петр Алексеевич познакомился с Иваном Долгоруковым, своим будущим фаворитом. Ребенок часто посещал дом Долгоруковых, в котором собиралась столичная молодежь из старинных знатных родов. Там же он познакомился и со своей теткой Елизаветой Петровной. Так начала складываться партия, прочившая Петра Алексеевича в императоры. На встречах в доме Долгоруковых ему объясняли его права на трон Российской империи, а Петр Алексеевич клялся сокрушить фаворита своего деда, Меньшикова, который возглавлял оппозицию старинным боярским родам. Впрочем, у сторонников возведения Петра Алексеевича на престол были очень сильные противники. Вполне определенные опасения за свою жизнь и имущество возникали у тех соратников Петра, птенцов гнезда Петрова, которые подписали в свое время смертный приговор отцу маленького Петра. Если бы император последовал обычаю и объявил наследником внука, сына опального Алексея и внука, консервативно настроенной Евдокией Лопухиной, то это породило бы у противников реформ надежду вернуть старые порядки. В феврале 1722 года Петр I подписал указ о престолонаследии, который действовал до конца 18 столетия. В этом указе Петр I отменял древний обычай передавать престол прямым потомкам по мужской линии, но допускал назначение наследником любого достойного человека по воле монарха. Так Петр Алексеевич был формально лишен преимущественных прав на престол, но вопрос о наследнике оставался открытым. Наследника же Петр I перед своей смертью в январе 1725 года назначить так и не успел. После смерти Петра I стал решаться вопрос о наследнике престола. Представители старой родовой знати выступали за кандидатуру внука Петра Великого, 9-летнего Петра Алексеевича, в то время как представители новой служилой знати, ставшие влиятельными при Петре Великом, высказывались за объявление царствующей императрицей вдовы Петра Екатерины. Вопрос, как вы помните, решился довольно просто. Светлейший князь Александр Данилович Меньшиков окружил дворец гвардии и возвел на престол Екатерину Алексеевну, Екатерину I. Вот тогда-то для примирения интересов родовитой и новой служилой знати и возникла идея женить внука первого российского императора великого князя Петра Алексеевича на цесаревне Елизавете Петровне, дочери Екатерины I и Петра Великого. Препятствием, конечно же, служило их недопустимо близкое по церковным канонам родство. Елизавета была родной теткой Петра, хотя и родилась не от той же матери, что и отец маленького будущего императора. Императрица же Екатерина I, желая назначить наследницей дочь Елизавету, а по другим источникам старшую дочь Анну, не решилась принять сей прожект и продолжала настаивать на своем праве назначить себе преемника, надеясь, что потом, в будущем, этот вопрос каким-то образом разрешится. Со временем главный сторонник Екатерины I Меньшиков, зная о ее плохом здоровье и предполагая ее близкую кончину, стал задумываться о том, как переманить на свою сторону Петра. Он надеялся обручить свою дочь Марию с наследником трона, то есть стать императорским тестем, а после его восшествия на престол стать регентом до совершеннолетия Петра II и тем самым укрепить свою и без того сильную позицию и власть. А в долгосрочной перспективе стать дедом будущего императора, если у Петра II и Марии появятся дети. Противники же Меньшикова хотели избежать возведения на престол великого князя Петра, так как это усилило бы и без того большую власть светлейшего. Они надеялись под предлогом обучения отправить Петра Алексеевича за границу, а после смерти Екатерины возвести на престол одну из ее дочерей – Анну или Елизавету. К этой же партии примкнул и муж Анны Петровны, галштинский герцог Карл Фридрих. Планы заговорщиков были сорваны внезапно обострившейся болезнью императрицы. Незадолго до смерти императрицы члены Верховного Тайного Совета, Сената, Синода, президенты, коллегии и штаб офицера гвардии собрались во дворце для совещания. Решался вопрос, кто должен стать императором после смерти Екатерины I. Враги Меньшикова стали обсуждать идею коронации одной из цесаревен, но большинство высказалось за Петра Алексеевича, который должен был до 16 лет находиться под опекой Верховного Тайного Совета и обязаться присягой не мстить никому из подписавших смертный приговор его отцу, царевичу Алексею. После решения вопроса о престолонаследии Меньшиков от имени императрицы приступил к следствию о происках своих врагов. Многие противники Меньшикова, как вы помните, были арестованы и подвергнуты пыткам, сосланы и лишены чинов, а некоторые только понижены в чине. Галштинский герцог постарался договориться с Меньшиковым через своего министра Басевича. Но светлейший князь поставил условие, чтобы дочери Петра I, Анна и Елизавета, не препятствовали вступлению на престол Петра Алексеевича, ну а Меньшиков соглашался выдать на каждую цесаревну по 1 000 000 рублей, что впоследствии было прописано в тостаменте завещания Екатерины Алексеевны. В мае 1727 года 43-летняя императрица Екатерина I скончалась. Буквально за считанные часы до ее смерти срочно было составлено завещание, тестамент, подписанное вместо больной царицы ее дочерью Елизаветой. Согласно завещанию, престол наследовал внук Петра I, великий князь Петр Алексеевич. Завещание предусматривало опеку над несовершеннолетним императором, определяло власть Верховного Совета и порядок наследия престола в случае кончины Петра Алексеевича. В этом случае престол переходил к дочерям Екатерины, Анне и Елизавете, и их потомкам, если они не откажутся от российского престола или православной веры, а затем уже к сестре Петра Наталье Алексеевне. 11-я статья завещания, тестамента, изумила тех, кто читал завещание Екатерины. В этой статье повелевалось всем вельможам содействовать обручению Петра Алексеевича с одной из дочерей князя Меньшикова, а затем, по достижении совершеннолетия, содействовать их браку. Это явно свидетельствовало о том, что Меньшиков принял деятельное участие в составлении завещания. Однако для русского общества право Петра Алексеевича на престол, главная статья завещания, было бесспорно, и волнения из-за содержания 11 статьи не возникло. Итак, в мае 1727 года великий князь Петр Алексеевич стал третьим императором всероссийским, приняв официальное наименование Петр II. Согласно завещанию Екатерины, подросток император должен был до достижения возраста 16 лет править не самостоятельно, а опираясь на Верховный Тайный Совет, которым, в свою очередь, манипулировал Александр Данилович Меньшиков. Светлейший повел борьбу против всех, кого считал опасным в смысле престолонаследия. Дочь Петра I Анна Петровна была вынуждена с мужем быстро покинуть Россию. Анне Иоанновне, дочери царя Иоанна, старшего брата Петра I и соправителя до 1696 года, запретили приехать из Метавы, чтобы поздравить племянника с восхождением на престол. Барон Шафиров, президент коммерц-коллегии, давний враг Светлейшего, был удален в Архангельск, якобы для устройства китоловной компании. Юный Петр II не проявлял интереса ни к армии, ни к флоту, ни к наукам. Вообще ни к чему, кроме развлечений. Окружавших его людей это совсем не беспокоило. Скорее наоборот, так им было даже удобнее. Из Петра II намеревались сделать карманного царя. Вопрос был только вот в чем. В чьем кармане окажется этот царь? К моменту вступления Петра II на престол ближе всех к нему оказался светлейший князь Александр Данилович Меньшиков. Именно он, ближайший друг и сподвижник великого Петра и его вдовы Екатерины, был на тот момент самым влиятельным человеком в империи. Вскоре после коронации 12-летний Петр официально обручился с 16-летней Марией Меньшиковой. Мнением малолетнего жениха, конечно же, никто не поинтересовался. Невеста императора получила титул «Ее императорское высочество» и годовое содержание в 34 тысячи рублей. Петр II не выказывал особой любви к своей нареченной, хотя и был любезен по отношению к ней и к ее отцу. В письмах Петр называл ее «каменной статуей» и «фарфоровой куклой». Сразу после обручения Меньшиков поселил юного царя в своем дворце на Васильевском острове, чтобы оградить от нежелательного влияния. И сразу же приставил к нему учителя, барона Андрея Астермана. Астерман составил план обучения юного Петра, состоявший из древней и новой истории, географии, математики и геометрии. План обучения включал также и развлечения – бильярд, охоту и прочее. По указанию Астермана, в коллегии иностранных дел для императора по материалам европейской прессы составляли курьезную рукописную газету. Кроме плана обучения, составленного Астерманом, сохранилась также записка, написанная лично Петром II. Цитирую. «В понедельник пополудни от 2 до 3 часа учиться, а потом солдат учить. Пополудни вторник и четверг собаки на поле. Пополудни в среду солдат обучать. Пополудни в пятницу с птицами ездить. Пополудни в субботу музыкою и танцеванием. Пополудни в воскресенье в летний дом и в тамошние огороды». По плану Астермана Петр должен был посещать Верховный Тайный Совет, однако он появился там только один раз – 21 июня 1727 года. Больше о посещениях Петром высшего правительственного органа при Меньшикове неизвестно. Юный император не любил учиться, предпочитая веселые забавы и охоту, где его сопровождали молодой князь Иван Долгоруков и 17-летняя дочь Петра I Елизавета. Постепенно юный император стал охладевать и к Меньшикову, и к его дочери. Но об этом мы говорили в прошлой программе. Причин тут было несколько. С одной стороны, заносчивость самого Светлейшего. Гиперопека, с другой – влияние Елизаветы Петровны и Долгоруковых. Произошла размолвка. И вследствие этой размолвки Петр предписал Верховному Тайному Совету перевести из Меньшикова дворца все его вещи в Петерговский дворец и сделать распоряжение, чтобы казенные деньги никому не выдавались без указа, подписанного лично императором. Вдобавок к этому, летом 1727 года Меньшиков заболел. Через 6 недель организм справился с болезнью, но за то время, что Светлейший отсутствовал при дворе, противники Меньшикова извлекли из архивов протоколы допросов царевича Алексея, отца императора, в которых участвовал и Меньшиков. С этими-то протоколами и ознакомили государя. В сентябре по приказанию Верховного Тайного Совета все вещи императора были перенесены из Меньшиковского дома в Летний дворец. После этого Петр по своем прибытии с охоты в Петербург послал объявить гвардии, чтобы она слушалась только его приказаний. На следующий день Меньшиков был обвинен в государственной измене, хищении казны и вместе со всей семьей, включая Марию, сослан в город Березов Тобольского края. По мнению историков, вовсе не юный император придумывал указы о переезде двора с Васильевского острова, неподчинении распоряжениям Меньшикова, его домашнем аресте, замене верного генералиссимуса коменданта Петропавловской крепости. В серии подписанных Петром в начале сентября 1727 года императорских указов отчетливо видна опытная рука воспитателя Петра Андрея Ивановича Остермана. Однако было бы ошибкой предполагать, что время Меньшикова сменилось временем Остермана. На первый план вышел новый фаворит царя – князь Иван Алексеевич Долгоруков. По инициативе юного императора, еще в самом начале царствования, его бабушку Евдокию Лопухину, которую он никогда прежде не видел, из шлиссельбургского заточения переселили в Новодевичий монастырь, где она получила достойное содержание. После падения Меньшикова Евдокия Лопухина стала называть себя царицей и написала внуку письмо. «Державнейший император, любезнейший внук, хотя давно желание мое было не токмо поздравить ваше величество с восприятием престола, но паче вас видеть, но по несчастью моему по сие число не сподобилось, понеже князь Меньшиков, не допустя до вашего величества, послал меня за караулом к Москве. А ныне уведомилась, что за свои противности к вашему величеству отлучен от вас, и так оприемлю смелость к вам писать и поздравить. Притом прошу, если ваше величество к Москве вскоре быть не изволите, дабы мне повелели быть к себе, чтоб мне по горячности крови видеть вас и сестру вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей». Тем самым бабушка императора призывала его приехать в Москву. Однако знать опасалась, что если Петр приедет в Москву, то Евдокия Лопухина будет освобождена и станет правительницей. Несмотря на это, в конце 1727 года начались приготовления к переезду двора в Москву для предстоящей коронации по образцу русских царей. В начале января император со своим двором выехал из Петербурга, но по пути Петр заболел и был вынужден провести 2 недели в Твери. После этого на некоторое время Петр остановился под Москвой для подготовки к торжественному въезду, который состоялся в начале февраля 1728 года. Традиция возведения временных триумфальных арок, восходящих к эпохе Древнего Рима, была заимствована, как вы помните, Россией из западноевропейской культуры в эпоху правления Петра I. Ритуалы триумфальных процессий, впервые организованных в России в связи с празднованием военных побед над Турцией и Швецией, послужили моделью для будущих торжественных въездов монархов в первопрестольную столицу на коронацию. Первым в этом ряду стал въезд в Москву императора Петра II, для которого было возведено 3 триумфальных ворот. Ворота на Земляном валу, у Белого города и Воскресенские ворота в Китай-городе. Торжественный въезд императора в Москву состоялся 4 февраля. Вместе со своим наставником бароном Остерманом он ехал в карете, запряженной 8 лошадей. После Петра II в Москву на коронацию в каретах въезжали только императрицы, а все без исключения императоры верхом и в военной форме. У Воскресенских ворот Петра II встречали члены Синода и студенты Славяно-Греко-Латинской академии. От лица духовенства императора приветствовал Феофан Прокопович. Члены Синода ввели новый способ выражения поздравления императору, сохранившийся при последующих коронациях – поднесение государю иконы. Еще одним новшеством стала раздача билетов двух типов, отпечатанных в типографии и пронумерованных, с указанием мест в соборе. Пребывание Петра II в Москве началось с венчания на царство в Успенском соборе Московского Кремля. Это была первая коронация императора в России, ставшая во многом образцом для дальнейших коронаций. Подготовка была поручена коллегии иностранных дел. Было принято решение сохранить порядок коронационной процессии за исключением посещения Вознесенского монастыря и использовать для украшения Успенского собора декоративное убранство, оставшееся от предыдущей коронации, в частности, большой балдахин, который оказался в целости и для коронации Его Величества годен. В течение 3 дней 4 пушечных ученика с помощью блоков поднимали балдахин и крепили его к связям между сводов собора. Скорее всего, было принято решение повторно использовать и коронационную мантию Екатерины I. Судя по всему, коронация Петра II прежняя мантия оказалась также угодна. На ней поменяли лишь горностаевую опушку. А вот корону для коронации императора решили сделать новую. Помимо многочисленных алмазов, бриллиантов и крупных жемчужин, корону украшало большое количество камней, сапфиров, а также изумрудов. А венчал ее лал большой в ободке из бриллиантов ценой 60 тысяч, над которым возвышался крест из 9 алмазов. Коронация Петра II была изготовлена и новая держава из золотых червонных. Вес ее составил 110 золотников, и обошлась она в 280 рублей. Коронация Петра II, как я уже сказал, стала первой в истории России императорской коронацией по установленному чину. Прежние русские правители занимали престол путем венчания на царство, чин которого с небольшими изменениями Петр I использовал для возложения императорской короны на Екатерину I. Основой для чина коронации Петра II также стал чин венчания на царство русских государей, но с учетом опыта европейских стран – Франции, Швеции, Священной Римской империи и Дании. Во время коронации мантию на Петра II возложил барон Астерман, корону – архиепископ новгородский Феофан Прокопович, после чего император сам взял в руку скипетр, а архиепископ вручил ему державу. В изданном по случаю торжества манифесте объявлялось об облегчении налогового бремени и о смягчении наказаний для осужденных. Многих служащих повысили в чинах, а народ получил угощение. Да, и на Царском лугу был сожжен фейерверк. Через полгода после коронации по приказанию вице-канцлера Астермана в оружейную палату был передан костюм, в котором император Петр II присутствовал на этой церемонии. Кроме кафтана, камзола и кюлотов из гладкосеребряной парчи, вышитых золотом, а также черной фетровой шляпы, в комплект входило белье, порты и сорочка из голландского полотна с галстуком и манжетами, а также 2 пары чулок. Это самый ранний мужской коронационный костюм в составе кремлевской коллекции и единственный светского образца. Предположительно, он был выполнен во Франции. Впечатление сказочного ослепительного богатства достигалось сочетанием гладкого серебра парчи и мерцающего золота драгоценной вышивки. Со временем в оружейной палате оказались держава и шпага юного императора. После переезда в Москву Долгорукова получили большую власть. В феврале 1727 года, после коронации, князья Василий Лукич и Алексей Григорьевич Долгоруковы были назначены членами Верховного Тайного Совета. Тогда же молодой князь Иван Алексеевич стал обер-камергером. Падение Меньшикова сблизило Петра с Анной Петровной. В конце февраля 1728 года в Москву пришло сообщение, что у Анны Петровны родился сын Петр, будущий император Петр III. По этому поводу был устроен бал, Гонцу, сообщившему о рождении Петра, подарили 300 червонцев, а Феофан Прокопович послал герцогу Галштинскому, мужу Анны Петровны, длинное поздравительное письмо, в котором он всячески восхвалял новорожденного и унижал светлейшего князя Меньшикова. После приезда Петра в Москву состоялась его встреча с бабушкой Евдокией Лопухиной. Эта встреча была трогательно описана многими историками. В конце ноября 1728 года в Москве от чахотки скончалась 14-летняя старшая сестра императора Наталья Алексеевна, которую он очень любил и которая, по отзывам современников, оказывала на него благотворное влияние. В московский период жизни Петр II в основном развлекался, предоставив вести государственные дела князьям Долгоруковым. Сами Долгоруковы, и в особенности Иван Алексеевич, с негодованием отзывались о постоянных забавах императора, но, тем не менее, не мешали ему и не заставляли заниматься государственными делами. По словам историка Соловьева, иностранные посланники так сообщали о состоянии дел в России: «Все в России в страшном расстройстве. Царь не занимается делами и не думает заниматься. Денег никому не платят, и Бог знает, до чего дойдут финансы. Каждый ворует, сколько может. Все члены Верховного Совета нездоровы и не собираются. Другие учреждения также остановили свои дела. Жалоб бездна. Каждый делает то, что ему придет на ум». В 1728 году саксонский посланник Лефорт сравнивал Россию в годы правления Петра II с кораблем, который носится по воле ветров, а капитан и экипаж спят или пьянствуют. В Верховном Тайном Совете Апраксин, Головкин и Голицын, то есть почти половина членов, выражали свое недовольство тем, что император не присутствует в Совете, и двое членов, его князь Алексей Долгоруков и Астерман, являются посредниками между императором и Советом. Сами же они почти никогда не ходят в заседание, и к ним нужно посылать мнение Совета с просьбой провести дело, доложив императору. Армия и флот находились в кризисе. Военная коллегия после ссылки Меньшикова осталась без президента, а после переноса столицы в Москву и без вице-президента. В армии не хватало амуниции, многие способные молодые офицеры были уволены. Петр II не интересовался армией, строительство кораблей было прекращено. Перенос столицы в Москву также не способствовал развитию флота. Когда Астерман предупреждал Петра, что вследствие удаления столицы от моря флот может исчезнуть, Петр II отвечал: «Когда нужда потребует употребить корабли, то я пойду в море, но я не намерен гулять по нем, как дедушка». Во время правления Петра II часто происходили бедствия. Так, в апреле 1729 года в Москве, в немецкой слободе, случился пожар. При его тушении гренадеры отнимали у хозяев домов ценные вещи, угрожая топорами, и только прибытие императора остановила грабежи. Когда Петру донесли о грабеже, он велел забрать виновных. Но Иван Долгоруков постарался замять дело, поскольку был капитаном гренадеров. В то время очень часто совершались разбойные нападения. Процветало взяточничество и казнократство в особо крупных размерах. После репрессий петровского времени было дано послабление от денежных повинностей и рекрутских наборов, а в апреле 1729 года был ликвидирован карательный орган – Преображенский приказ. Его дела были разделены между Верховным Тайным Советом и Сенатом, в зависимости от важности. Обострились и противоречия в церкви. Оппозиционное духовенство почувствовало силу и стало выступать за восстановление патриаршества. Всеми церковными делами со времен Петра I заведовал вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович, которого обвиняли в снисходительности к распространению лютеранства и кальвинизма, а также в участии во Всешутейшем и Всепьянейшем соборе. Многие начинания Петра Великого продолжались по инерции. Так, в 1730 году в Петербург вернулся Витус Беринг и сообщил об открытии пролива между Азией и Америкой. Через своего друга Ивана Долгорукого император осенью 1729 года познакомился и влюбился в сестру Ивана, 17-летнюю княжну Екатерину Долгорукову. Петр II объявил о намерении жениться на княжне, и в конце ноября произошло обручение. С другой стороны, ходили слухи, что Долгоруковы вынудили императора к заключению брака. Наблюдатели отмечали, что Петр II на публике очень холодно обходился с новой невестой. Также говорили, что при возвращении домой карета невесты зацепилась за низкие ворота дворца и в грязь упала украшавшая ее крышу позолоченная корона. Многие увидели в этом дурной знак. Тем не менее, на 19 января 1730 года была намечена свадьба. Кстати, в стане Долгоруковых единства между родственниками не было. Так Алексей Долгоруков ненавидел своего сына Ивана, которого не любила также его сестра Екатерина за то, что тот не позволял ей забрать драгоценности, принадлежавшие покойной сестре императора. В начале января 1730 года произошла тайная встреча Петра с Остерманом, на которой последний пытался отговорить императора от брака, рассказывая о казнократстве Долгоруковых. На этой встрече присутствовала и Елизавета Петровна, которая рассказывала о плохом отношении к ней Долгоруковых, несмотря на постоянные указы Петра о том, чтобы ей оказывалось должное почтение. Вероятно, Долгоруковы питали неприязнь к ней из-за того, что юный император был очень привязан к ней, хотя и собирался жениться на Екатерине Долгоруковой. В праздник Богоявления 6 января 1730 года, за 13 дней до свадьбы, несмотря на жесточайший мороз, император Петр II вместе с фельдмаршалом Минихом и Остерманом принимал парад, посвященный водосвятию на Москва-реке. Когда Петр вернулся домой, у него начался жар. Сначала все думали, что это простуда, но вскоре выяснилось, что это гораздо хуже – оспа. Настоящая или черная оспа, вариола вера, в 18 веке была настоящим бичом Европы, и в отличие от холеры или чумы, оспа не появлялась как эпидемия, а существовала постоянно. Возникла даже поговорка «Любовь и оспа минуют лишь немногих». Кстати, основным назначением декоративной косметики, которую тогда использовали очень активно и толстым слоем накладывали на лица не только женщины, но и мужчины, была маскировка, оспенных рубцов. Ежегодно в Европе в 18 веке заболевало оспой более 80 миллионов человек, это 57% населения. Из них умирал каждый шестой. Образ жизни, который вел император-подросток, полностью разрушил его здоровье. На фоне сильной простуды, ослабленного иммунитета, оспа развивалась стремительно, и уже через неделю стало очевидно, что надежды на выздоровление нет. Долгоруковы были в отчаянии. Все их планы рушились, и пока император умирал в Лефортовском дворце, уже украшенном для свадьбы, его друзья Долгорукова заседали по соседству, судорожно обдумывая, как удержать власть. Сначала было решено подсунуть умирающему императору на подпись завещание, по которому престол передавался государыне-невесте великой княжне Екатерине Долгоруковой. Если бы эта афера удалась, в России изменилась бы правящая династия, и вместо Романовых стали бы править Долгоруковы. Но подписать завещание император не успел. В ночь с 18 на 19 января 1730 года, прямо накануне своей свадьбы, 14-летний государь пришел в себя и сказал: «Закладывайте лошадей, я поеду к сестре Наталье». И началась агония. Через несколько минут он скончался, не оставив ни потомков, ни назначенного наследника. На нем дом Романовых пресекся в мужском колене. Иван Долгоруков, понуждаемый родственниками, подделал завещание императора с целью возвести на престол свою сестру. Долгоруков умел копировать почерк Петра II, чем развлекал того в детстве. Но Верховный Тайный Совет после смерти императора Петра II не принял эту подделку. Наследник должен был быть из дома Романовых. Последним из российских правителей Петр II был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Несмотря на короткое правление императора Петра II, внешняя политика России в его время была достаточно активной. Астерман, заведовавший внешней политикой, всецело полагался на союз с Австрией. У императора эта политика не вызывала сомнений, ведь его дядей по матери был император Карл VI, а двоюродной сестрой – будущая императрица Мария Терезия. Интересы России и Австрии совпадали по многим направлениям, в частности, в отношении противодействия Османской империи. Союз с Австрией, по понятиям того времени, автоматически означал натянутые отношения с Францией и Англией. Коронацию Георга II хотели использовать для улучшения отношений между Россией и Великобританией, но смерть главного посла России во Франции и Англии Бориса Куракина эти планы нарушила. Отношения России с Польшей значительно ухудшилось из-за того, что поляки считали Курляндию, в которой правила Анна Иоанновна, своей провинцией и открыто говорили, что ее следует делить на воеводство. Морицу Саксонскому, внебрачному сыну польского короля Августа II, было отказано в заключении браков с Елизаветой Петровной и Анной Иоанновной. Отношения с империей Цин были затруднены из-за территориальных споров, в связи с которыми границы купцам были закрыты. Империя Цин хотела присоединить южную часть Сибири вплоть до Тобольска, где было много китайских жителей, а Россия противилась этому. В августе 1727 года граф Рогузинский заключил договор, согласно которому границы оставались прежними, и учреждалась торговля между державами в Кяхте. Надо сказать, что известие о воцарении Петра II хорошо было принято в Дании. В Дании опасались восшествия на российский престол дочери Петра I, Анны Петровны, которая была женой герцога Галштинского, который, в свою очередь, претендовал на датскую провинцию Шлезвиг. Со Швецией отношения были поначалу весьма враждебные. К русскому посланнику относились холодно, в то время как турецкого осыпали милостями. Швеция вынуждала Россию начать войну, чтобы приписать ей начало враждебного движения и получить помощь от Франции и Англии. Продолжались споры о петровских завоеваниях. Швеция угрожала, что не будет признавать Петра II императором, если Россия не вернет Швеции Выборг. Однако позже шведы, узнав, что армия и флот в России все же в боеспособном состоянии, отказались от этих претензий. Несмотря на это, отношения остались напряженными. В Швеции многие жалели, что Меншиков был сослан, и кроме того, готовилось вторжение в Россию, Швеции и Турции с поддержкой Англии и Франции. Однако вскоре отношения изменились, и главный противник России, граф Горн, стал клясться в преданности императору. В конце правления Петра II сам король Швеции Фредерик I попытался вступить в союз с Россией. Что касается характера Петра II, что тут можно добавить? Он отличался ленью, учиться не любил, как уже было сказано, зато обожал развлекаться и при этом был очень своенравным. По мнению многих, Петр был далек от интеллектуального труда. Он не умел вести себя прилично в обществе, капризничал и дерзил окружающим. Виной этому, возможно, был не столько унаследованный дурной характер, сколько воспитание, которое, как внук императора, Петр Алексеевич, если вы помните, получил довольно посредственное. По отзывам дипломатов, он был весьма своевольным, хитрым и жестоким. Вот что писал о нем в своих донесениях Лефорт. Монарх говорит со всеми в тоне властелина и делает, что захочет. Он не терпит пререканий, постоянно занят беготнёю. Все кавалеры, окружающие его, утомлены до крайности. Царь похож на своего деда в том отношении, что он стоит на своем, не терпит возражений и делает, что хочет. А вот что писал герцог де Лирия, испанский посол в России. Хотя и трудно сказать что-либо решительное о характере 14-летнего государя, но можно догадываться, что он будет вспыльчив, решителен и жесток. А вот еще довольно любопытная информация. 18 век в истории России был богат на крестьянских и солдатских царей, естественно, в кавычках. Монархи и члены их семьи, скончавшиеся по естественным причинам и убитые в ходе дворцовых переворотов, не оставались без продолжателей, опять же, в кавычках. Не было исключением и Петр II. Его внезапная смерть в юном возрасте вызвала кривотолки и рассказы о негодяях придворных, поспешивших избавиться от неугодного правителя, который, конечно же, задумал осчастливить своих подданных. Однако понадобилось около 20 лет, чтобы скончавшийся царь восстал во плоти. Слухи о том, что Петра подменили и заперли в темницу, начали ходить практически сразу после его смерти. В одном из дел тайной канцелярии сохранилась запись разговора двух неназванных по именам крестьян, один из которых якобы рассказывал другому, что во время болезни юный царь был подменен негодяями придворными, замурован в стену, но после долгого заточения сумел освободиться и скрыться в раскольничьих скитах. Самозванный Петр II появился в Заволжье, причем, по его собственным рассказам, он, будучи еще царевичем, вместе с князем Голицыным, Иваном Долгоруковым и графом Менихом, отправился почему-то в чужие края на псовую охоту. В пути юный царевич заболел оспой и был благополучно подменен и увезен в Италию, где и содержался в каменном столбе с единственным окошечком для подачи пищи и воды. В заточении он провел 24,5 года и, наконец, сумел бежать. Еще 9 лет странствовал по разным странам, после чего вернулся на родину. Самозванец не скупился на щедрые посулы. Так он обещал после своего воцарения свободу веры для старообрядцев и освобождение от налогов для крестьян. Впрочем, лже Петр II был достаточно быстро арестован и на допросе назвал себя Иваном Михайловым. В дальнейшем его следы теряются. Петр II не был способен править самостоятельно, в результате чего практически неограниченная власть находилась сначала в руках Меньшикова, а затем Остермана и Долгоруковых. Как и при его предшественнице, государство управлялось по инерции. Царедворцы старались следовать заветам Петра Великого, однако консервация созданной им политической системы выявила все заложенные в ней недостатки. Время регентства Меньшикова мало чем отличалось от царствования Екатерины I, так как фактически правитель страны остался тот же, только набрал большую силу. После его падения к власти пришли Долгоруковы, и ситуация изменилась коренным образом. Последние годы правления Петра II некоторые историки склонны считать боярским царством. Многое из того, что появилось при Петре I, пришло в упадок. Старые допетровские порядки стали восстанавливаться. Укреплялась боярская аристократия, а птенцы гнезда Петрова отошли на второй план. Со стороны духовенства, как я уже сказал, были попытки восстановления патриаршества. Пришли в упадок армии и в особенности флот, процветали коррупция и казнократство. Столица была перенесена из Санкт-Петербурга в Москву. Итогом царствования Петра II стало усиление влияния Верховного Тайного Совета, в который входили в основном старые бояре. Из 8 мест в Совете 6 принадлежало Долгоруковым и Голицыным. Подводя итоги сегодняшнего разговора, основные даты жизни императора Петра II. 1715 год, 12 октября, рождение. 22 октября умерла мать будущего императора Петра II, кронпринцесса София Шарлотта. 26 июля 1718 года скончался отец будущего императора, царевич Алексей Петрович. 1725 год, 28 января, смерть императора Петра I и вступление на престол императрицы Екатерины I. 6 мая 1727 года императрица Екатерина I умерла. 7 мая Петр II был провозглашен императором. 25 мая того же года состоялось обручение Петра со старшей дочерью Меньшикова Марией Александровной. 6, 7 и 8 сентября. Падение Меньшикова и расторжение первой помолвки. 1728 год, 25 февраля, коронация в Москве. 12 сентября опубликован наказ губернаторам и воеводам. 22 ноября, смерть старшей сестры Натальи Алексеевны. 1729 год, 16 мая, опубликован вексельный устав. 30 ноября того же года, обручение Петра со старшей дочерью князя Долгорукова Екатерины Алексеевной. 2 января 1730 года. Начало болезни. В ночь с 18 на 19 января 1730 года Петр II скончался от оспы. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. город Петра.